Коммуна сделала правдой лозунг всех буржуазных революций. Дешевое правительство, уничтожив две самые крупные статьи расходов – постоянную армию и чиновничество. В немецких изданиях 1871-1891 годов слово «постоянную» опущено. Самое существование ее было отрицанием монархии, которая является в Европе, по крайней мере, обычным бременем и неизбежной маской классового господства. Коммуна создала для республики фундамент действительно демократических учреждений. Но ни дешевое правительство, ни истинная республика не были конечной целью ее. Они были только сопутствующими ей явлениями. Разнообразие истолкований, которые вызвала коммуна, и разнообразие интересов, нашедших в ней свое выражение, доказывают, что она была в высшей степени гибкой политической формой, между тем, как все прежние формы правительства были по существу своему угнетательскими. Страница 346. Ее настоящей тайной было вот что. Она была, по сути дела, правительством рабочего класса, результатом борьбы производительного класса против класса присваивающего. Она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда. Без этого последнего условия коммунальное устройство было бы невозможностью и обманом. Политическое господство производителей не может существовать одновременно с увековечением их социального рабства. Коммуна должна была поэтому служить орудием неспровержения тех экономических устоев, на которых зиждется самое существование классов, а следовательно и классовое господство. С освобождением труда все станут рабочими, и производительный труд перестанет быть принадлежностью известного класса. Странная вещь. Несмотря на все, что за последние 60 лет писалось и говорилось об освобождении труда, стоит только рабочим где-нибудь решительно взять это дело в свои руки, и тотчас против них пускается в ход вся апологетическая фразеология защитников современного общества с его двумя противоположными полюсами – капиталом и рабством наемного труда. Земельные собственники являются теперь лишь безгласными компаньонами капиталистов. Как будто капиталистическое общество пребывает еще в девственной чистоте и непорочности. Как будто не развиты еще его противоположности, не вскрыты его самообманы, не разоблачена вся его проституированная действительность. Коммуна, восклицают они, хочет уничтожить собственность, основу всей цивилизации. Да, милостивые государи, коммуна хотела уничтожить эту классовую собственность, которая превращает труд многих в богатство немногих. Она хотела экспроприировать экспроприаторов. Она хотела сделать индивидуальную собственность реальностью, превратив средства производства, землю и капитал, служащие в настоящее время прежде всего орудиями порабощения и эксплуатации труда, в орудия свободного, ассоциированного труда. Но ведь это коммунизм. Невозможный коммунизм. Однако те представители господствующих классов, и их немало, которые достаточно умны, чтобы понять, что настоящая система не может долго существовать, стали назойливыми и крикливыми апостолами кооперативного производства. А если кооперативное производство не должно оставаться пустым звуком или обманом, если оно должно вытеснить капиталистическую систему, Если объединенные кооперативные товарищества организуют национальное производство по общему плану, взяв тем самым руководство им в свои руки и прекратив постоянную анархию и периодические конвульсии, неизбежные при капиталистическом производстве, не будет ли это, спрашиваем мы вас, милостивые государи, коммунизмом, возможным коммунизмом? Страница 347. Рабочий класс не ждал чудес от коммуны. Он не думает осуществлять par décret du peuple, по декрету народа, готовые и законченные утопии. Он знает, что для того, чтобы добиться своего освобождения и вместе с тем достигнуть той высшей формы, которой неудержимо стремится современное общество в силу собственного своего экономического развития, ему придется выдержать продолжительную борьбу, пережить целый ряд исторических процессов, которые совершенно изменят и обстоятельства, и людей. Рабочему классу предстоит не осуществлять какие-либо идеалы, а лишь дать простор элементам нового общества, которые уже развелись в недрах старого, разрушающегося буржуазного общества. Вполне сознавая свое историческое призвание и полной героической решимости следовать ему, рабочий класс может ответить презрительной улыбкой на пошлую ругань газетчиков-лакеев и на ученые назидания благонамеренных буржуа-доктринеров, которые тоном непогрешимого оракула изрекают невежественные пошлости и преподносят свои сектантские фантазии. Когда парижская коммуна взяла руководство революцией в свои руки, когда простые рабочие впервые решились посягнуть на привилегию своего естественного начальства, в немецких изданиях далее следуют слова имущих классов, на привилегию управления, и при неслыханно тяжелых условиях выполняли эту работу скромно, добросовестно и успешно, причем высший размер их вознаграждения не превышал 1/5 части жалования, составляющего, по словам известного авторитета в науке, в немецких изданиях далее следует профессора Гексли, минимум для секретаря Лондонского школьного совета, старый мир скорчило от бешенства при виде красного знамени, символа Республики труда, развивающегося над городской ратушей. Гексли, Томас Генри, 1825-1895 годы. Английский естествоиспытатель, ближайший соратник Дарвина и популяризатор его учения. Философии непоследовательный материалист. И все же это была первая революция, в которой рабочий класс был открыто признан единственным классом, способным к общественной инициативе. Это признали даже широкие слои парижского среднего класса, мелкие торговцы, ремесленники, купцы, все, за исключением богачей-капиталистов. Страница 348. Коммуна спасла их, мудро разрешая вопрос, бывший тогда причиной раздора в самом среднем классе, вопрос о расчетах между должниками и кредиторами. Имеется в виду декрет Парижской коммуны от 16 апреля 1871 года о рассрочке на 3 года платежей по всем долговым обязательствам и об отмене выплаты по ним процентов. Декрет значительно облегчал финансовое положение мелкой буржуазии и был невыгоден крупным капиталистам, выступавшим в роли кредиторов. Эта часть среднего класса
участвовала в 1848 году в подавлении июньского восстания рабочих. И сейчас же затем учредительное собрание бесцеремонно отдало ее в жертву ее кредиторам. Маркс имеет в виду отклонение учредительным собранием 22 августа 1848 года законопроекта о полюбовных соглашениях «Concordat à l'amiable», в котором предусматривалась отсрочка платежей для должников, доказавших, что они стали банкротами вследствие вызванного революцией застоя в делах. Вследствие этого значительная часть мелкой буржуазии совершенно разорилась и оказалась во власти кредиторов из крупной буржуазии. Но она примкнула теперь к рабочим не только поэтому. Она чувствовала, что ей приходится выбирать между коммуной и империей, под какой бы вывеской та вновь не появилась. Империя разорила эту часть среднего класса экономически своим расхищением общественного богатства, покровительством крупной биржевой спекуляции, своим содействием искусственно ускоренной централизации капитала и вызываемой ею экспроприацией указанной части среднего класса. Империя политически угнетала ее и нравственно возмущала своими оргиями. Она оскорбляла ее вольтерьянство, поручая воспитание ее детей «фрер иньорантин». Она возмутила ее национальное чувство французов, опрометчиво ввергнув ее в эту войну, которая вознаградила за все причиненные бедствия только одним – ниспровержением империи. «Фрер иньорантин» — «невежествующие братья». Прозвище религиозного ордена, возникшего в Реймсе в 1680 году, члены которого обязывались посвятить себя обучению детей бедняков. В школах ордена учащиеся получали главным образом религиозное воспитание, приобретая весьма скудные знания в других областях. Употребляя это выражение, Маркс намекает на низкий уровень и клерикальный характер начального обучения в буржуазной Франции. И действительно, после бегства из Парижа богемы, шайки, высших бонапартовских сановников и капиталистов, истинная партия порядка среднего класса, выступившая под знаменем Республиканского союза, стала под знамя коммуны и защищала ее от клеветы Тьера. Выдержит ли признательность этой массы среднего класса теперешние тяжелые испытания, это покажет будущее. Республиканский союз департаментов. Политическая организация, состоявшая из представителей мелкобуржуазных слоев, уроженцев различных областей Франции, проживавших в Париже, выступала под знаменем коммуны, призывала к борьбе против Версальского правительства и монархического национального собрания и к поддержке коммуны во всех департаментах. Коммуна имела полное право объявить крестьянам, что ее победа их единственная надежда. По-видимому, речь идет о воззвании парижской коммуны к трудящимся деревень, «aux travailleurs de campagne», опубликованном в апреле, начале мая 1871 года в газетах коммуны и выпущенном в виде отдельной листовки. Из потока клеветы, пущенной в ход в Версале и разнесенной по всему свету наемными писаками достославной европейской печати, самой чудовищной ложью было утверждение, что помещичья палата представляла французских крестьян. Попробуйте вообразить любовь французских крестьян к к людям, которым они после 1815 года должны были уплатить миллиард возмещения. Маркс имеет в виду проведенный реакционным правительством Карла X закон от 27 апреля 1825 года о выплате бывшим эмигрантам возмещения за конфискованные у них в годы французской буржуазной революции поместья. Большая часть этого возмещения, составившего около 1 миллиарда франков и выплачивавшегося в виде 3% государственной ренты, досталась высшей придворной аристократии, крупным помещикам Франции. В глазах французского крестьянина уже самое существование крупного земельного собственника есть посягательство на его завоевание 1789 года. В 1848 году буржуа обложили землю крестьян добавочным налогом в 45 сантимов на франк, но сделали это именем революции. Теперь они разожгли гражданскую войну против революции, чтобы взвалить на плечи крестьян главную тяжесть 5-миллиардной контрибуции, которую они обязались уплатить пруссакам. Страница 349. Коммуна, напротив, заявила в одной из первых же своих прокламаций, что бремя войны должны нести настоящие виновники ее. Коммуна освободила бы крестьянина от налога крови, дала бы ему дешевое правительство, заменила бы нотариуса, адвоката, судебного пристава и других судейских вампиров, высасывающих теперь его кровь, наемными коммунальными чиновниками, выбираемыми им самим и ответственными перед ним. Она избавила бы его от произвола сельской полиции, жандарма и префекта. Она заменила бы отупляющего его ум священника просвещающим его школьным учителем. А французский крестьянин прежде всего расчетлив. Он нашел бы вполне разумным, если бы плата попам не выколачивалась из него сборщиками податей, а зависела бы только от добровольного проявления набожности прихожан. Вот какие существенные блага непосредственно обещало господство коммуны и только коммуны французским крестьянам. Поэтому излишне останавливаться здесь на тех более сложных и действительно жизненных вопросах, которые только одна коммуна могла и необходимо должна была решить в пользу крестьян. Таковы вопросы об ипотечном долге, который как кошмар тяготел над крестьянской парцеллой, о пролетариат фонсье, сельском пролетариате, возрастающем со дня на день, об экспроприации самих крестьян, которая совершалась все быстрее и быстрее благодаря развитию новейшего сельского хозяйства и конкуренции капиталистического земледелия. Луи Бонапарт был избран французским крестьянством в президенты республики. Но вторую империю создала партия порядка. В 1849 и 1850 годах французский крестьянин, противопоставляя своего мэра правительственному префекту, своего школьного учителя правительственному священнику, себя самого правительственному жандарму, начал этим показывать, что ему нужно на самом деле. Все законы, изданные партией порядка в январе и феврале 1850 года, были направлены, по ее собственному признанию, против крестьян. Имеется в виду указ о разделении Франции на военные округа и предоставление командующим округами широчайших полномочий на местах, предоставление президенту республики права смещать и назначать мэров, закон о сельских учителях, поставивший их под контроль префектов, закон о народном образовании, усиливавший влияние духовенства на руководство образованием. Характеристика этих законов дана в работе Карла Маркса «Классовая борьба во Франции», с 1848 по 1850 год. Крестьянин был бонапартистом, потому что он отождествлял Великую Революцию и принесенные ему ею выгоды с именем Наполеона. Этот самообман при Второй империи быстро рассеивался. Этот предрассудок прошлого, по существу своему он был враждебен стремлением помещичьей палаты, как мог бы он устоять против обращения коммуны к жизненным интересам и насущным потребностям крестьян?